Здравствуйте, мы читаем статьи Рабаша, послание на 1459 странице, задавайте свои вопросы, 22-е письмо, задавайте свои вопросы на Каптеве, 22-е послание Рабаш. С уважением моему другу, я получил твое письмо, в котором ты пишешь, что у тебя есть темные и светлые периоды. И знай, мой друг, что таковы пути Торы. Как сказано, в страданиях жить будешь. Есть три вида жизни. Первое — жизнь грешников, которые называются мертвыми. Второе — жизнь тех, кто идет путями Творца, которая называется «в страданиях жить». Третье. Жизнь праведников, то есть тех, кто уже удостоился Торы, и они вкушают истинную жизнь. Как сказано мудрецами, изучающий Тору лишма, весь мир приобретает для него смысл. Поэтому, если ты пишешь, что твоя жизнь проходит в страданиях, это признак того, что ты идешь путями Торы. То есть у тебя есть черное и белое. А ведь так написано Тора. Черным по белому. И ты должен стараться, чтобы у тебя было черное пламя на фоне белого. То есть все, что ты ощущаешь, было бы как пылающий огонь. А по поводу твоей просьбы о том, чтобы я написал тебе порядки работы, знай, что как только ты начнешь свою работу, сразу вспомнишь все то, что слышал от меня и от моего отца и учителя. А забываешь ты для своей пользы. И только во время работы раскроется тебе Тора, то, что тебе необходимо. Но все равно я напишу тебе немного об этом. Как только человек открывает глаза, он уже привычен взять книгу или сказать благословение, сказать «благодарю тебя». Человеку необходима подготовка перед любым делом. То есть не идти привычным путем, а когда начинает говорить «благодарю тебя», должен подумать о том, кто он, кто обязывает его так говорить, полученное ли воспитание, или в этом есть какой-то смысл. И поэтому я должен так сказать. А смысл «благодарю» относится к тому вопросу, где присутствуют разногласия. Как сказали мудрецы, Раби Йошуа Литаин благодарит. И только когда есть черное, можно говорить о белом. Тогда ты должен увидеть истинную причину. Кто обязывает? И для тебя будет лучше, если ты будешь точно знать, что обязывает тебя, то есть причину для работы в сомнениях. Поскольку ты слышал от моего отца и учителя, что должны идти путями веры и верить, что Творец слышит молитвы, Творец, Кадош Баруху, желает молитвы праведников, то есть тех, кто стремится стать праведниками, но не могут из-за зла, присутствующего в них, и просят у Творца, чтобы послал им помощь свыше. Как сказали мудрецы, если Творец не поможет, то человек не справится. И приходящему очиститься помогают. И как написано в Святом Зоре, чем помогут ему? Святой душой. Поскольку Творец хочет, чтобы мы получили Тору, поэтому мы должны ощутить в себе потребность Торы. Ведь свыше не дают лишнего, а только необходимое. Потому что только к насущному человек испытывает истинную тягу, поскольку нет кли без желания. Относительно излишеств человек не ощущает потребности того, что он нуждается в Творце. Но самое главное, чтобы человек вознуждался в Творце, то есть в дающем Тору. Поэтому, когда человек ощущает свое низменное состояние, это становится причиной для того, чтобы он вознуждался в Творце. А тот, кто думает, что сам может что-то сделать, сам может себе помочь, что не нуждается в Творце, тот находится в удаленном состоянии. И главное в отношении слияния с Творцом, которого мы должны удостоиться, поскольку это цель исправления с нашей стороны, это когда человек начинает верить в Творца, потому что это является основным. Основным признаком того, идет ли человек истинным путем. И когда видит свое истинное положение, тогда должен сказать «благодарю», несмотря на то, что со стороны не кажется, что стоит этого говорить. И этого достаточно для понимающего. И о тех 4 часах, о которых мы говорили, ты должен соблюдать их, организуя свою работу так. Первое. Изгнание шхины, что означает «шхина в прахе», когда каждый видит управление вскрытие и не видит, что действия Творца добрые. Именно Творец создает скрытие, придавая Торе и заповедям вкус праха, чтобы дать человеку возможность выбора. Ведь только там, где есть выбор, есть вера. Но на месте знания, где управление открыто, нет выбора в вере. Выходит, что все это зависит от человека, ведь до того, как удостоился веры, полной веры, должна для него святая шхина пребывать в состоянии праха. И об этом следует сожалеть. То, о чем сказано «удостоился», перевесил себя. Выходит, что это зависит от человека, ведь до того, как удостоился веры, должна для него святая шхина пребывать в состоянии праха. И об этом следует сожалеть. О чем сказано «удостоился, перевесил себя». Второе. Если это правда, то цель человека — это ради Творца. То есть, если это не эта цель, то не хочет жить в мире только для себя. И разобрать истинное состояние без компромиссов, видеть только правду. Если он видит расчет для тела, если видит он, что стоит жить только для себя, для самонаслаждения, то это место молитвы Творцу. Тогда он видит себя низменным. Третье. Заниматься Торой. И это будет совершенством, как сказано, что проклятый не соединяется с благословенным. Поэтому, когда занимается Торой, должен притянуть свечение, так как в это время совершенства. Ведь нужно верить, как сказали мудрецы, что это подарок Творца. Тора называется подарком. И то, что дают человеку учить, молиться и выполнять заповеди, даже мгновение в день его, уже является подарком Творца. Ведь есть миллиарды в мире, которым Творец не дает возможности подумать о себе даже одно мгновение в год. Поэтому, занимаясь Торой, надо быть в радости, так как только через радость удостаиваемся притянуть свет Торы. И также понятие Торы раздели на 2 периода. Первое — простое изучение, когда учат, чтобы понять простой смысл. Второе — думай, насколько возможно, что Творец поможет тебе понять внутренний смысл. И за счет того, что ты стараешься понять, у тебя образуется келим, в которых ты сможешь получить внутреннее. И также подели молитву. И Творец даст нам свет, и удостоимся его Торы, как выйти из рабства к освобождению.
Вопросы. Да, Цвикуш.
Он пишет, вчера я получил этот материал. Каждый вечер мы получаем этот материал.
Да, кто посылает? Кто? То есть что ты смеешься? Ты посылаешь? Если уже что-то не так, то говорят, что посылают. Нет конкретного человека. То есть есть много источников, которые посылаются. Почему никто не посылает мне? Это вы специально такое делаете, да? Демонстрацию устраиваете против. Хотите меня вычеркнуть из группы? Ага, ну, хорошо.
Ну. Есть тут много поддерживающего.
Так что ты читал это вечером? Как ты мог уснуть?
Да, я прочитал вечером, и потом не мог спать. Потом я пытаюсь искать то, что меня поддержит, и говорит мне. Это знак, что ты идешь путем Торы. И если идешь путем Торы, то будешь в радости. Это противоположные вещи, я не обязательно в радости.
Да, это правильно. Прежде всего, ты прав. Вот так, спокойно. Иначе ты не сможешь воспринять. Мы необычные люди. Мы шизофреники. Раздвоенные, да, внутри. Если ты говоришь о злом начале, это один мир. И если ты говоришь о добром начале, это иной мир. Есть получение, есть отдача, да? Вот так. Поэтому зависит то, от кого ты, кому ты прилеплен в каждое мгновение. Если ты хочешь быть прилепленным к Творцу, к свету, возвращающему к источнику, ты должен находиться в радости, поскольку это условие, одно из условий уподобления по свойствам. Иначе ты не приходишь к нему, не обращен к нему. Ты можешь думать, что тебе хочется, но если у тебя нет каких нескольких четких понятий, когда ты точно направлен к нему, это не работает. Не работает. Ты можешь учиться всю жизнь, ты можешь даже сидеть с товарищами, занимаясь распространением и всем. Но вместе с тем, что ты делаешь работу, от края до края всего мира, да? Но это ты делаешь здесь, в этой плоскости, на почве, на земле, чтобы быть направленным на свет, возвращающий к источнику. Ты должен находиться в команде с такими же людьми, как ты, которые ждут силы, которая объединит их и выстроит, создаст между вами отношения, называемые любовью. Это не то, чтобы у каждого была различная любовь, но у каждого, но у всех вместе будет взаимное ощущение. Когда вы обращаетесь к той силе, которая выстроит вам эту любовь, когда вам ясно, что вы сами никогда этого не удостоитесь, и тогда вы смотрите на свой характер, природу, и вы буквально, ну не знаю что, находитесь в страхе и тревоге, что можете остаться во всей этой черной бездне. И вместе с тем ты должен, когда ты обращаешься к свету, возвращающему к источнику, находиться в радости и в подъеме духа. И это два состояния противоположных, согласно направлению, ощущению, согласно как ты формируешь их, и оба они должны находиться в то же время, и в том же месте, и в той же форме, во всех, в группе. И тогда вы приходите к получению силы отдачи и любви, которая основана на силах разделения и тьмы, и большого эгоизма, и так далее. И никогда ты не отделяешься от одной силы и находишься только в другой. Нет такого. Потому что в конечном счете всегда преимущество света из тьмы. Никогда нельзя видеть свет или тьму, только одно на фоне другого. И если ты видишь свет на фоне тьмы, называется, что ты находишься в подъеме. Если ты видишь тьму на фоне света, называется, что ты находишься в падении. Ну.
Так он тут и говорит. Есть три вещи. То, что называется мертвыми, и страдания в жизни. И думай о том, что те, которые даже удостоились Торы, они отошли от жизни смерти.
И все вместе находятся в одном человеке, и все существуют в одной группе, потому что все мы как один человек. Угу.
Ну, это какой-то парадокс. Я сидел, думал вчера. С одной стороны, мы должны быть в страданиях, с другой стороны, в радости. Как я могу быть в радости, если я в страданиях?
Нет, ну нет, это то же самое.
Будь в радости, несмотря на то, что ты в страданиях?
Нет, это не как в нашем мире. То, что человек раскрывает в самом себе какой-то недостаток физический, душевный, может быть, общественный, неважно какое. Это страдание, страдание. Но если вместе с тем существует лекарство, и как раз на фоне этого страдания он получает его, это поднимает его наверх, тогда тьма становится как раз для усиления света. Малхут бесконечности не возвращается к состоянию, которое было до первого сокращения, когда она была наполнена как Малхут бесконечности. Она остается пустой от того света, который наполнял ее до первого сокращения. И никогда свет, который был до первого сокращения, не наполнит ее, потому что было принято решение об этом. Я никогда не получу больше. Вот так. Давай. Нет такого. Но я получу только, если я тем самым могу дать дающему. Поэтому она остается в этом отношении, да, при этих условиях, в условиях этого получения, пустой, во тьме, да, когда она нарушает это, поневоле нарушает во время разбиения, разбиения миров или разбиения душ. И тогда снова входит свет, несмотря на запрещение первого сокращения, которое она возложила на себя. И все наполнения выше сокращения. То есть, когда я получаю, только потому, что я тем самым доставляю наслаждение ему. Но это уже не то желание. Я открываю возможность наполниться голоду и аппетиту, которые есть у меня, но при других условиях. Это совершенно не то же ощущение, которое наполняло меня раньше. Находится моя голова и мое сердце только получать, и я теряю голову, потому что мне не нужна голова. Голова, я раскрыл себя, и только желание здесь работает. Или же я теперь нахожусь в нем. Как я должен выстроить себя? Что получить? В какой форме, в каком порядке наслаждения должны войти в меня, чтобы он насладился? Я должен почувствовать его, моя голова в нем, мои ощущения в нем. А я как средство, как условие для того, чтобы доставить ему наслаждение, я нахожусь в Творце. Это совершенно иная Малхут. Это называется Малхут отраженного света. И две эти вещи существуют вместе. Потому что я, когда я сейчас думаю, давай я буду давать ему, я для него, и наполню его, чтобы он насладился, чтобы я так от всего сердца, с любовью, без этого не называется любовью, я буду наполнять его. Я пытаюсь сделать, выстроить все эти вещи и измерить, насколько я получаю и в каком виде. Поверх той Малхут бесконечности, которая была наполнена, источник наслаждения, ощущение наслаждения исходит оттуда. И также благодаря сокращению, которое я сделал, когда почувствовал стыд. И когда я сейчас в противоположность тому, когда я могу наступить на то предыдущее получение, сейчас я вместо стыда чувствую почести. И в почестях тоже есть работа во имя меня, во имя Него. Именно так. Я хочу сказать, что никогда у тебя нет впечатление, которое было у тебя раньше, когда ты идешь на ради отдачи, никогда не исчезает. Ни одно ощущение. Это понятно? Да? Ну, хорошо. Ну, носи ты потом.
А что находится такое в радости? Кажется, как будто радость может покрыть любые состояния. Есть там глубина, может покрыть страдания, все. Каков ее главный элемент, самый высокий?
Сказано, что нет большей радости, чем разрешение всех проблем, когда есть у тебя очень большая проблема, и вдруг это разрешается. И здесь, на самом деле, нет большей проблемы, чем когда ты можешь выстроить свет экли с помощью экрана и отраженного света. Нет. Нет у тебя вещей более противоположных. И вследствие этого впечатления от сравнения, объединения, восполнения, именно от восполнения приходит к тебе радость. Радость — это следствие хороших поступков. Это хорошее действие, нет других. Да.
Как же каждое мгновение есть разрешение сомнений, разрешение
Да, сомнение должно быть, конечно.
Как во время урока нет, а днем есть.
Не понял.
Сказали, нет больше радости, чем разрешение сомнений.
Да.
Каждое мгновение это происходит.
Что значит каждое мгновение, когда приходит к тебе, и ты готов к решению? Это если ты приходишь к этому. Ты должен работать над левой, над правой линией, а затем и над средней. Ну-ну, поскорей.
Как же все время держаться правой, левой линии, каждый раз опять обновляться в радости? Как все время это продолжать?
Потому что... И я скажу тебе. Здесь у нас есть только два вида поддержки. Это величие Творца и величие группы. Нет ничего, кроме этого. Нужно человек полностью получает питание от окружения. Насколько его окружение слито с Творцом, а насколько он слит с окружением, это вся его пуповина, то, что называется. Нет у тебя других источников отдачи. Окружение и Творец. Это то же самое, одно в другом. Поэтому, если я вижу, что я не нахожу духовную работу, и одно не связывается с другим, я ничего не могу правильно определить, кроме как через группу и Творца. Твои понятия будут просто в эгоизме, в большой путанице. И мы должны в простой форме поэтому определить всевозможные состояния, проверки, ощущения, когда несколько раз в день я обязательным образом буду раскрывать необходимость моего слияния с окружением. Это обязанность. Все, что я слышу, я должен отнести к окружению. все, что я делаю, я должен соединить себя с окружением. Тогда любые действия, мысли будут на пути к Творцу, а иначе нет. Акока, что ты хотел?
Он пишет, что Творец желает, чтобы мы получили Тору, и поэтому мы обязаны чувствовать недостаток в Торе, потому что не дают нам свыше ничего излишнего, а только необходимого. Что же значит необходимость в Торе? Необходимое.
Что лучше мне жить, умереть, чем так жить, что я должен прийти к состоянию, когда я не могу оставаться в таком состоянии, когда я чувствую себя оторванным от окружения, оторванным от Творца, оторванным от цели творения, слитым со своим эгоизмом, с низменностью, ничтожностью, которая есть у меня в этом мире, и так далее, и так далее. Это кроме необходимого. Еда, секс, семья, этого мы не касаемся. Это получай, но еще раз, для чего? Для того, чтобы уже заниматься духовным. Да.
Получается, что до тех пор, пока у меня не получается пребывать в таком состоянии, а откуда мне взять это необходимое для Торы? Я не могу отделиться от своего эгоизма, все, что вы говорили. Как мне быть в этом необходимом к Торе?
Получить это от группы. Группа показывает тебе, насколько ты находишься в своем эгоизме. Ладно, я вижу. Да, поскорей.
Он нам пишет, главное, что мы должны удостоиться. Главное в слиянии с Творцом — это то, что мы должны удостоиться этого. То есть не зависит от человека?
И зависит, и нет. Зависит от человека, потому что Творец приводит его в группу и говорит, возьми себе воздействие окружения на человека, все, что мы изучаем в даровании Торы, поручительстве, мир, и других статьях. Ты выбираешь, но ты выбираешь не индивидуально, а всегда группой. Потому что вся наша работа для того, чтобы объединить всех нас вместе, восстановить кли, которая разбилась, исправить его. Понятно? Хорошо, я вижу, что снова, да?
Каббалисты нам пишут о правильном таком состоянии, классическом, кто должен нас продвинуть, но по мере продвижения видишь, что тут это всегда игра скрытия. Что каждый раз ты забываешь об этом всем, у тебя нет контроля над этим.
Ты все время будешь забывать и никогда не вспомнишь, потому что твое сердце и разум находятся вне тебя. Истинные сердце и разум. И поэтому, если ты хочешь на самом деле не забыть и работать правильно, с правильной мыслью, со всем, ты должен сделать для себя какую-то экстренную память. Внешнюю память. Я говорю тебе технически, как это. Потому что все, что ты должен вложить, ты должен вложить в группу. Если ты думаешь о своих сердце и разуме, вот здесь и здесь, это животное. Ты как человек, это тот вклад, который ты построил в группе, да.
Но это мы тоже забываем, могу выйти отсюда без ничего.
Нет, неправильно, нет. Если ты вкладываешь в них, и это ты, по сути дела, ты духовный, и ты желаешь себя установить только там, а все, что останется здесь, это труп, который потом похоронят на каком-нибудь кладбище, а ты, то, что представляешь в духовном, ты передаешь группу, там ты находишься, как образ человека, как твоя духовность, ты никогда не забудешь ничего, потому что Творец уже находится в группе и организует ее таким образом, что организует ее так, что когда тебе нужно, ты получишь. Наша проблема в том, что мы не строим внешнюю память, внешнее такли, которое, по сути дела, не внешнее, а самое внутреннее. Как я из формы коровы становлюсь формой человека? И я должен существовать как корова и строить себя в группе, насколько я вкладываю туда. Это называется человек. Две ступени. И нет здесь никаких уступок ни в чем. Хорошо, мы перейдем к вопросам семинара. За правила семинара, пожалуйста.